Уверен, что вы слышали легендарный лозунг, придуманный Ильфом и Петровым в далеком 1931 году, что автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения. Скажите, у меня одного возникает легкое ощущение, что автомобиль вновь становится роскошью, или же нет, не становится, и я полностью заблуждаюсь?
Непростой вопрос, но когда мы здесь обсуждали что-нибудь простое? Давайте разбираться, а пока красивый джингл. Всем привет, меня зовут Элина Тихонова, в эфире «Прикладывайте», легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» о сложных ситуациях с деньгами, где Антон Маслов и я пытаемся их упростить и разобраться, как жить и что делать. Ну, действительно, сегодня покупка или продажа автомобиля – выбор неоднозначный, и у меня, и у Антона машин в Москве нет, но мы попробуем рассмотреть этот вопрос благодаря этому с нейтральной стороны и разобраться, как вот лучше поступить сегодня, оказавшись перед таким выбором.
Честно говоря, я ничего не знаю по этой теме, поэтому мы пригласили Сергея Целикова, генерального директора аналитического агентства «Автостат», чтобы во всем разобраться. Сергей, салют, добро пожаловать.
Всем привет. Да, я рад оказаться в этой уютной студии.
О, постараюсь над этим. Приходите еще сразу.
Да. Вот ваш смолток, пока я прерву сразу уже вопросом. Давайте со злободневного начнем. В теме нашего этого эпизода есть слово «покупать». Сейчас вообще вот реально новый автомобиль купить в России. В автосалонах, я помню, в прошлом году сказали, что все кончилось, очереди там стоят на 6-9 месяцев. Сейчас ситуация разрулилась уже?
Ну, на самом деле, давайте год назад это отойдем. Очень удобный момент, там, апрель прошлого года, апрель этого. За этот год рынок автомобильный российский трансформировался до неузнаваемости. Соответственно, у дилеров какие-то остатки оставались автомобили, они их потихонечку распродавали. Распродавали потихонечку. Почему? Потому что, понимая, что в салоны не придут новые автомобили, распрощаться со своими, вот том, что в наличии, им было как бы жалко.
И соответственно,
больно, жалко. И дилеры постепенно, а кто-то резко, начал поднимать цены. Ну, то есть могли распродать условно там за 2-3 месяца, но они растягивали это удовольствие вплоть до сейчас. И, собственно говоря, какие-то остатки, совсем единичные экземпляры прошлогодних автомобилей еще можно найти в салонах. По ценам, естественно, там в 1.5 раза выше, чем это было до февраля прошлого года. Соответственно, поставок этих не стало. Что осталось?
Сергей, будет аукцион «Последний Мерседес» на территории России?
Нет, потому что этот последний Мерседес можно продавать 20 аукционов, и вот последний, а вот самая последняя радуга. Я, наверное, у смешариков, знаете, да? Последняя радуга, последняя радуга, да? И здесь будет вот последняя радуга, этот последний Мерседес, он будет все время появляться.
Так это классно.
Почему? Да потому что за это время появились какие-то другие альтернативные поставки, источники и так далее, да? То есть, ну, из официальной части АвтоВАЗ возобновил производство, он продолжает выпускать автомобили. Не все модели, но кое-какие там Гранты, вот Весту сейчас перезапустит, там остатки Ларгуса у него были, Нива. И китайские бренды не стали прекращать поставок, у них были проблемы с логистикой какой-то момент. Но потом они снова возобновили, отстроили логистические все маршруты и снова начали поставлять автомобили, даже начали появляться новые китайские бренды.
Китайских брендов, знаете, проблемы не с логистикой, а проблемы с ценами.
А сколько они стоят, кстати?
Очень дорого.
Дорого. Вот, на самом деле все стало стоить, ну, условно, в 1.5 раза дороже, чем было. Условно. Почему? Потому что российский автомобильный рынок был выстроен таким образом, что было много производителей, была конкуренция и были льготы. То есть на территории России существовали заводы, которые работали в режиме сначала промышленной сборки, а потом в режиме СПИК, такое понятие, специальный
контракт,
соглашение. В рамках этих СПИКов они экономили на пошлине, они экономили на утилизационном сборе за счет объема на логистике, и за счет этого мы имели вот эти там Крету за миллион, там Солярис за 800 тысяч, там Рио там за 900.
Что-то там на мертвом языке, надо сказать.
И так далее. Вот этого все не стало. И две причины, которые ведут к высокой цене сейчас. То есть первая причина – это что дефицит, сохраняющийся на рынке. И второе, что нету возможности поставить сюда дешевый автомобиль. То есть все логистические вот эти и пошлины, плюс логистика, плюс там дополнительные сборы и так далее, они накручивают на любой автомобиль, ну, 1600-700.
Это в лучшем случае. Мне рассказывали историю, ну, это реальная история, что вот этот Хавал, вот у нас сейчас очень популярный
Хавал. Хавал.
Хавал, да. Это кто-то.
Хавал. Хорошо, Хавал. Вот этот вот хэтчбэк, симпатичненький Хавал. Сколько у нас
не
стоит?
Не хэтчбэк. Под 3. Там все SUV, все кроссоверы. То есть все Хавейлы, они кроссоверы.
Сколько поправок вообще? Хорошо, да, давайте я перекину.
Тяжело. И у Хавейлов вот есть вот несколько
Хавал
моделей. Да.
В SUV и кроссоверы. Это, сколько у нас? Под 3 миллиона же он стоит.
От 3 и дальше,
от 3 миллионов. Да, на территории Китая он в переводе на рубли стоит около 1 000 000 рублей.
Ну, это Джулион, вы имеете в виду. Джулион там где-то 2-2,5 можно там со всеми льготами сейчас. То есть он даже 1 999 000 там, для того, чтобы пройти под льготные программы. Это если Хавейл Джулион. Там у них несколько моделей.
Джулион, кстати, нормальный.
H9, ну, он нормальный.
Ну, такой.
С чем сравнивать? Да, если
непонятно,
там,
ни с чем.
Короче,
с
это дорого. Это прям дорого.
Это сейчас,
ну, это Ирина на Роллс-Ройсе.
Меньше, чем за 1 000 000 можно купить новую машину?
Гранта.
Она еще не 1 000 000 стоит?
Ну, под 1 000 000, то есть можно найти гранту дешевле 1 000 000.
Уже в гранте, да, появилась, конечно, автоматическая коробка передач?
Нет.
Все,
ну,
нет.
Проблема на самом деле у АвтоВАЗа именно с автоматом. То есть там проблемы со многими комплектующими, но на гранте нет сейчас автомата.
Блин. Комфорт и свобода движения. Вот за что мы ценим автомобили. Однако не каждый может позволить себе купить автомобиль за наличные и выехать из салона на добрую зависть друзьям. Однако выход есть, ведь на помощь приходит Газпромбанк. Газпромбанк предоставляет автокредиты на покупку новых и поддержанных автомобилей, а также кредиты под залог имеющегося транспортного средства. Ставки по кредитам одни из самых низких на рынке, всего 2,4% на все типы кредитования. Кроме кредита на покупку машины в автосалоне, тут ставка будет чуть выше, 7,9%. Оформление кредита занимает всего 5 минут и потребует всего один документ. Максимальная сумма кредита составляет 7 миллионов рублей. Достаточно для того, чтобы приобрести мечту на 4 колесах. Банк понимает, что сегодня автомобиль – это не просто транспортное средство, а показатель статуса и уверенности в себе. Именно поэтому Газпромбанк делает все, чтобы клиенты были довольны условиями и процессом оформления кредита и могли получить автомобиль максимально быстро и просто. Так что если вы мечтаете о новом автомобиле или хотите обновить старый, вперед в Газпромбанк. А если конкретно, то вперед по ссылке в описании эпизода, чтобы ознакомиться с полным списком условий и принять верное решение.
Про выбор, кстати, брендов я увидела такую цифру и крайне ей удивилась. У меня тоже ощущение, что ушло примерно все, кроме АвтоВАЗа и китайских автомобилей. Смотрю, Минпромторг нам что говорит? Он нам говорит: на начало 2023 года в России продается в общей сложности 486 моделей автомобилей. И это всего на 20% меньше, чем годом ранее. И доля китайских автобрендов на нашем рынке всего-то 18%.
Да ладно.
Ну, это какие-то цифры и как бы информация, условно говоря,
хотя, возможно, от лукавого, это и по первичке, и по вторичному рынку. Вот так, наверное, только это будет
складываться. Здесь надо смотреть и там ковырять, что они имели в виду. То есть, что произошло еще за это время? Помимо того, что остались «Лада» и китайцы, которые официально поставляют, но еще у нас появился такое понятие, как альтернативный импорт. Есть понятие «параллельный импорт», то есть это когда юридические лица возят без согласия с правообладателем.
Это когда как бы нелегально, но легально с нашей точки зрения. А серый импорт, это когда и с нашей точки зрения нелегально.
Альтернативный, он как бы объединяет и параллельный импорт, и, например, импорт под себя физическими лицами. Потому что когда физлицо возит, это не параллельный импорт.
Ну да.
То есть тебе и раньше не запрещалось ввести себе автомобиль.
Ну, да.
Но на самом деле физические лица возят даже больше сейчас, чем вот дилеры на продажу. Поэтому вот этот альтернативный импорт, это примерно где-то 10-12% от объема рынка, от объема. И вот в нем вот это огромное разнообразие, потому что возится каждой твари по паре. И вот этих вот там 468 и так далее, то есть появилось очень много разных марок, моделей, модификаций, которых раньше на рынке не существовало официально, а сейчас каждый под себя что-то пытается возить. Но 468 – это слишком много, потому что в лучшие времена…
486,
попрошу. В лучшие времена мы всегда считали тоже количество вот именно…
Моделей
на рынке, да, то есть где-то порядка 430. Это был лучший год 2012-2013 годы, когда самый большой объем продаж был, там под 3 миллиона автомобилей продавалось. Вот тогда было чуть больше 400 моделей, там 430-440 моделей. Потом мы ушли где-то на 300 моделей. Вот последние годы где-то в районе 300 разных моделей было на российском рынке.
Ну, хоть что мы живем лучше, чем в 2012-2013 году, судя по ассортименту.
Разнообразие. А что дальше? Вот к рынку, да? То есть, а на рынке абсолютно нету сейчас сегмента от миллиона до, ну, вот близко к двум. То есть от миллиона до полутора машин новых нет.
Самый массовый сегмент, по сути, да?
Да, самый массовый сегмент – это то, где продавалось 50% рынка, где вот были Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid.
Но мы сейчас про новые автомобили говорим.
Ну, про новые сейчас, про новые. Вот этот весь сегмент, его просто перестало существовать. Есть Lada Granta и Lada Niva, да, то есть которые, ну, условно, там до миллиона. Ну, или чуть-чуть там, как бы, за миллион там Нива.
Угу.
И есть иномарки, которые все под 2 и дальше за 2 миллиона.
Ужас.
А вот Солярис под 2 уже стоит, да?
Солярис его практически нету. Рио практически нету.
В дефиците.
А Солярис – это модель, которую разработали под такие рынки, как Россия, развивающиеся, и производили у нас. Его никогда не привозили. Я почему еще до этого вам говорил, что логистические затраты, условно, там 600-700 тысяч, это просто вынь да положь на вот, чтобы довести автомобиль. Поэтому сюда завести автомобиль со стоимостью 1 миллион просто невозможно.
А если я как физик, Сергей, сейчас же масса статей, всяких инструкций по поводу, типа, нужен новый автомобиль, поезжайте за ним.
В Соединенные Штаты.
Кстати, может дешевле выйти.
Да.
И купите. Вот это дешевле. Я реально сэкономлю что-то на это?
Нет, не сэкономите, на самом деле, ничего, потому что любой человек, который проходит путь впервые, он делает ошибки.
Да, конечно,
на пути. И здесь лишние будут затраты, здесь лишние, здесь лишние. Можно уложиться в ту же цену, что для вас привезет какой-нибудь перегонщик.
Угу.
То есть, в принципе, в эту же цену уложитесь. Ну, потеряете там месяц жизни своей, там, да, съездите туда физически.
Попутешествуйте. Ну, давайте по-другому рассматриваем.
Узнаете очень много о том, как вывести, перевести деньги. За границу нельзя выезжать с суммой больше 10 тысяч долларов, да, то есть...
А если вдвоем уже 20?
Надо съездить вдвоем.
Всей компании
2 билета, 2 места в отеле, поесть там в Корее или в Китае, это...
Елен.
Соответственно, потом что-то съедите не то, будете лечиться, пойдете к врачу и так далее.
Ну, то есть, сценарий какой-то.
Съездить в Китай.
А в Узбекистан? Что Китай? В Узбекистан
Армения.
Я могу съездить за ДЭУ?
Армения?
УЗДЭУ.
Нет. Вот Узбекистана практически нету поставок в России по паре причин. То есть, первое, у Узбекистана нету никаких льгот по доставке, растаможке и так далее. Второе, в Узбекистане очень мощный растущий автопром, которого не хватает на растущий внутренний рынок.
Mm.
И там автомобили в дефиците. Там все дешевые автомобили проданы на год вперед.
Подождите, Армения? Приезжаешь в Армению, заказываешь себе автомобиль.
И в Узбекистане, чтобы купить какую-то, ну, дешевую Део, ну, Део это не Шевроле, она там на самом деле. Вот купить дешевую Шевроле, надо сначала дать на шапку, у них понятие.
А, интересно.
У них такие красивые Малибу, кстати, ездят.
Малибу
очень
есть.
Много Малибу. Шевроле Малибу, очень красивая, Malibu, очень красивая машина.
Да.
Про Армению Антон спрашивает.
Да, я не угомонюсь. Почему нельзя поехать
через
в Армению?
Армению
это возят. Часть ЕАЭС.
Ну, Армения – это транзит. То есть в Армении нету своего автопрома, нету своего рынка. У дилеров, которые на момент там, февраля-марта прошлого года были машины, их дилеры вымели там, буквально за пару месяцев.
Да.
То есть под каждый рынок, то есть производители, они квотируют, то есть квоты есть. И, соответственно, на Армению, в которой сколько миллионов человек живет, не знаю, живет
ну,
там сколько-то миллионов.
10, по-моему.
Ну, вот сколько-то живет, на них квоты вот такие вот. То есть квоты в первые 3-4 месяца выгребли из Казахстана, из Армении.
В Казахстане есть свое производство, к слову говоря.
Ну, есть свое производство, да. То есть как бы, ну...
Так, Азербайджан.
Азербайджан, да. То есть Казахстан как транзит выступил очень классно в прошлом году. Но я говорю, опять же, и оттуда все вымели.
Угу.
Именно забрали все интересные машины, и поэтому эти страны по-прежнему пользуются спросом, и Киргизия, и Казахстан, и Армения, но как транзитные хабы для того, чтобы завести, растаможить и так далее. Есть же нюансы еще по дорогим автомобилям, которые вообще нельзя в Россию ввозить выше 50
как
тысяч долларов,
роскоши,
да? Поэтому ввозят сначала в Армению, из Армении и дальше. Ну, а сейчас почти все автомобили такие приличные за 50. Поэтому вот эти страны, они именно как транзит используются до сих пор. И если смотреть на статистику импорта, то, собственно говоря, там будет, условно говоря, Китай там, если новые машины, да, то есть, а дальше будут идти вот Беларусь, знаменитые белорусские машины, знаменитые казахстанские, киргизские, армянские и так далее. То есть они и будут, вот эти страны, стоять в точках ввоза в Россию.
Ну, я должен признать, досадная ситуация.
А если с пробегом, то это Япония, то есть, в принципе, Япония. Корея, кстати, тоже пользуется популярностью как по новым для физиков, и так и по пробегу.
Вы видите предпосылки для расшивки вот этой ситуации? Ну, то есть, тот же там Минпромторг нам говорит, сейчас параллельный импорт заработает в полную силу, цены начнут снижаться, предложение станет больше. Как минимум. Вот мы сейчас все наши площадки ушедших брендов освоим, и ситуация устаканится. Может быть, тем, кто сейчас вот хочет, думает, покупать машину за эти дикие деньги или не покупать, просто подождать годик, например.
Ну, ситуация с параллельным импортом и со всеми этими москвичами, она уже устаканилась, на мой взгляд, и ждать, что что-то еще изменится, уже невозможно, потому что нету... Почему были машины условно дешевые? Потому что были льготы. Этих льгот сейчас нету. Сейчас нет промышленной сборки. То есть,
ходят слухи, вы наверняка о них знаете, что для китайцев все-таки сделают льготы уже этим летом.
Сделают. Давайте подождем, посмотрим, что для них сделают. Китайцы не торопятся вкладываться в автомобильные производства. Им сейчас, китайцам сейчас вообще на нашем рынке все замечательно. То есть им салоны достаются построенные по стандартам Land Rover, там... Шевраль, ну, то есть BMW, Mercedes. Да. Сейчас едешь и смотришь, какие красивые салоны китайских брендов, да, то есть в любом стиле. И китайские
как
бренды
похорошели
могут,
салоны могут, китайских
как похорошели
брендов.
Салоны китайских брендов, там вот в стиле Lexus много салонов, Чингана, например, в стиле там еще чего-то, там, в стиле Volkswagen, Renault и так далее. Но при этом даже китайские бренды говорят, нету коробок, они это коробками называют. То есть они не называют это салонами, говорят, коробок нету, выбирать уже не из чего.
Тата же к нам собралась заходить, выпускающая Тата индийская,
нет,
самый бюджетный автомобиль
это
в мире.
Бла-бла-бла. То есть, когда...
Не зайдет?
Ну, смотрите.
В смысле, Бла-бла-кар?
Бла-бла-кар практически. Индия, если Тата, Индия, да, то есть это правый руль. То есть все производство с правым рулем. Просто сюда поставлять автомобили невозможно. Новые автомобили с правым рулем, они не пройдут по сертификации и так далее. Соответственно, надо какую-то делать сборку, то есть вкладываться в производство и так далее. Зайдут сюда и однозначно в этом году иранские автомобили.
Точно.
Это
да,
бренды
да,
иранских.
Да, да.
Это Иран Ходро, который построен... Ну, Иран, вы знаете, под санкциями живет.
Последние 40 лет.
Последние 40 да. лет. Соответственно, тот автопром, который в Иране есть...
Остатки французов.
Он построен на том, что осталось до санкций. Ну, то есть это платформы, там, Peugeot 408, там,
извините,
чего-то.
Извините, есть, я в связи с этим вспомнила роскошность, вот. Уже, мне кажется, лучший
но
мем.
Но с модернизацией иранской.
Ну, разумеется.
И лучший автомем, Сергей, простите, этого года, я не угомонюсь, я должна его рассказать.
Пожалуйста.
Сидят мужики в гараже, ну, такие архетипичные мужики в архетипичном гараже, и рассуждают, и говорят... Если уж брать Теслу, то дизельную и на механике.
Правильно. Да.
Иранские автомобили.
Иранские автомобили.
Свежие марки 40-летней
давности. Поэтому, если хотите, будут ли автомобили дешевле? Будут автомобили дешевле, но это будут другие автомобили, других брендов и более устаревшие конструкции, более простые в это. То есть вот, если Иран все-таки дойдет, зайдет, я думаю, что эти автомобили будут стоить там, ну, в районе 1,5 миллионов, они будут. Ужас. Захочется ли вам его покупать? Это будет зависеть от того, кто сядет в него, понюхает этот пластик. Я тут сел, понюхал, мне
не понравилось.
Не понравился запах, если честно. На этом фоне, вот все говорят, китайские автомобили, там, ну, фу, китайские. Китайские автомобили за последние там 5 лет, даже за 5, не за 10, я сейчас говорю, за 5. То есть они до этого шли, за 5 лет они изменились до неузнаваемости. Китайские автомобили хорошие. То есть вот реально... На них можно ездить, в них приятно садиться, в них приятно ездить, пластик не пахнет.
Ну да,
и выглядит,
я подтверждаю
выглядит
это,
хорошо.
Я в
выглядит хорошо,
езжу.
Держаться да, за руль хорошо. Приятно, нажимать на педальку приятно, разгон хороший, то есть оснащение там, это хочется, чтобы вот чуть доработали чего-то, это, ну это уже мелочи, которые это... И пересаживаясь там из японского автомобиля в китайский, то есть нету этого дискомфорта.
Ну да.
Но китайские автомобили стали на порядок лучше, и
дороже.
Только что говорили, ну и цена, да. То есть, и все
я вот езжу в этом каршеринге на Тайга 7 Pro. Ну, слушайте, это такой китайский Infiniti как
7
будто.
7 Pro, Тайга.
Да.
Не Тайга.
Ну, написано Тайга. Тиго? Или как это читается?
Тига.
Тига.
Это
вот
Черри.
Хавал Тига. Да, это Черри.
Черри.
Ну, это прям такой китайский
Pro,
Infiniti.
Вообще классный автомобиль. Вот
большой танк, сел и едешь.
Он средний. У них есть еще и...
Еще больше?
Еще больше, да. То есть у них есть 8 Pro, который еще чуть побольше, да. У них есть Exit.
Exit, кстати, очень
VX,
хороший.
VX, который, Ну, реальная альтернатива крузаку.
Ну да, да,
вот сейчас что, за китайцев сейчас говорит еще и тот простой факт, что, по крайней мере, ты можешь найти запчасти, можешь найти официального
Давайте
дилера
про того поговорим,
и обслужиться. Да, а если ты вот адепт, привык на бэхе ездить, всю жизнь едешь на бэхе, ну там, не знаю, даже на Рено, да, на Пежо. Сейчас имеет смысл на вторичном рынке покупать себе такую машину, и сможешь ли ты ее обслуживать?
Если ты адепт, если ты, ну,
уже слишком много
готов, то есть и не хочешь вот на китайский автомобиль пересаживаться, то есть смысл. Ну, надо понимать, что у тебя должны быть деньги. То есть ты не должен экономить. То есть на бэхе нельзя экономить. Надо ставить запчасти, ну, то есть оригинал, либо очень хороший аналог. То есть нельзя сэкономить здесь, потому что ты дальше потом попадешь на большие деньги.
Покупаешь машину и фондируешь еще примерно такую же сумму на оригинальные запчасти,
как, когда понадобится.
Да нет, нет, а меньше.
Дороже?
Ну, во-первых, непредсказуемо. Ну, если просто ТО, там, обслуживание, то оно не на порядок дороже стоит, да? То есть если у тебя что-то ломается, то это в зависимости от того, что ломается.
Как будет жить владелец Range Rover,
например? Если ты покупаешь 3-5-летний автомобиль BMW, да, то есть он, ну, по логике не должен ломаться, исключая там ДТП, да, то есть как бы расходники, да, а вот что-то там грандиозное, там
не
коробка
все, не все
там...
автомобили этой модели согласны с вами и с этой нет, логикой.
Ну, ломается все, и Mercedes, и BMW, и Land Rover, и все-все-все-все-все ломается. Но
а что-то ломается чаще.
Что-то ломается чаще, да.
У меня сейчас немножко другая стратегия. Я сдуваю пылинки со своей 11-летней Subaru, которая в прекрасном состоянии, да, и как бы очень боюсь вообще, что с ней
холить,
что-то случится.
Холить,
лелеять, потому что я понимаю, что Subaru новую мне не укупить просто по нынешним ценам.
Ну да, то есть поэтому надо не то что сдувать пылинки, а просто очень аккуратно эксплуатировать и вовремя обслуживать это, и она прослужит еще лет 10.
Я
и
надеюсь.
Остальным я то же самое советую. То есть вот
есть сказал вас... Сергей, который полностью обновил свой автопарк.
Да,
ну, я перед,
очень,
перед вот, вот, ну, понимаю, ну, у меня подошел, у меня был Volkswagen Tiguan, например, да, у которого
отличная
пробег
машина.
Уже там, отличная машина, но он был бензиновый, такой прожорливый достаточно, двухлитровый двигатель, и пробег был там за 100 уже туда пошел, к 120, я понял, что лучше сейчас вот взять что-то посвежее, там, с пробегом там 20-30 тысяч, и у меня на 5-6 лет вперед я...
Что вы взяли?
У меня просто 3 машины сейчас.
Ну вот, то есть я Тигуан очень люблю... заменился на что?
На Тига.
Нет, нет, я на Китай пока не пересел. То есть как бы у меня 3 автомобиля. У меня автомобили все 3 вот не так давно заменены. У меня есть Land Rover Discovery Sport. Вот ему как раз где-то около 4 лет. Самый простейший, то есть в простой комплектации, ну такой надежный, дизельный, классный. Я очень люблю дизельные автомобили. Я долго ездил на Вольве. XC60, и вот этот вот размер, и вот этот вот двигатель и так далее, вот Land Rover, он мне заменил ту мою любовь. И потом у меня еще у супруги был Citroёn DS, который тоже прошел там под сотню, я его поменял на Peugeot 5008, такая модель, есть редкая достаточная модель, и поскольку я живу за городом, и еще у меня строительство идет, мне нужен был автомобиль,
он
который трансформировался.
Он с такой квадратной попой такой, да?
Ну, он так квадратненький, он туда легко входят длинномеры трехметровые, туда входят, я недавно диван перевозил на нем, например.
Вау, ничего себе.
Да, то есть там все раскладывается, там все сиденьки по отдельности раскладываются, двигается, передний укладывается, задний и так далее. Это такой редкая модель, на самом деле, 5008, он-то что-то среднее между кроссовером и минивеном. То есть предыдущее поколение было вообще минивен 5008, потом его превратили в кроссовер, но оставили минивеновую сущность. Таких машин очень мало, то есть вот с этой философией. При этом он навороченный, там достаточно много всякой электроники, там есть и там адаптивный круиз, и какие-то там напоминания, что там знаки там распознает, там еще что-то делает. Ну, в общем, там автоматический свет, там дальний-ближний включает, выключает и так далее. И нашел я его там в лизинге, на самом деле, в лизинговой компании, то есть я вот взял...
Кстати, тоже вариант сэкономить на приобретении автомобиля.
И по цене, ну, реально было очень-очень выгодно. Ну, мне так казалось.
Третью назвали вы машину?
Третью я не назвал, у меня были свободные деньги, и было желание исполнить там какую-то детскую мечту, взять что-то такое вот неожиданное, нестандартное для выезда по выходным. Я называл эту марку до эфира Альфа-Ромео Мита.
Да ладно?
Альфа-Ромео, вау.
Альфа-Ромео Мита – это самая маленькая модель Альфа-Ромео, причем в комплектации к квадрифолио верде, то есть самый мощный там...
Что, зеленый?
107, четырехлистный зеленый.
Да, четырехлистник клевер, то есть как бы это, ну, то есть это гоночная типа серия. Вот, 170 лошадиных сил, там 7 секунд до 100 километров в час.
Это прилично.
Вот, да-да-да.
Обслуживать? Вот.
Что? Она 14-го года выпуска. Или 13-го даже. То есть она очень старенькая.
Вы на Авито будете запчасти для Альфа?
Покупал через Авито, естественно. Ну, что-то уже купил, да. То есть у меня вот не было болта, который надо вкручивать, чтобы тебя буксировали.
Золотой болт получился?
Нет, 700 рублей.
Ага.
Ну, это вот для троса, то есть, потому что мне уже пришлось вызывать эвакуатор.
Ага.
Да, то есть мне уже один раз...
Все же не 7 секунд до 100, 10 секунд до эвакуатора.
Генератор дал, сказал, что надо бы меня подремонтировать у этой машины.
Поговорим про альтернативные способы передвижения.
Да, давайте, потому что я как раз вот из них. Из каршеринга всех и такси.
Я тоже из них. Вот мне интересно наш опыт сравнить. Вы перебрались несколько лет назад из Тольятти в Москву. Я перебралась из Екатеринбурга чуть больше лет назад в Москву. Я оставила свою машину в Екатеринбурге, потому что я не вижу смысла в Москве иметь свой автомобиль. Для меня это, правда, немножко странно и нелепо. То есть я буду каждый день его гонять, ставить на платной парковке возле офиса, платить какую-то дикую кучу денег, мучиться с парковкой во дворе, когда здесь настолько развит общественный транспорт и такси, и каршеринг, что мне, правда, так проще. Вы в Москве предпочитаете ездить на своем все-таки?
Ну, я
профессия
не стандартный.
Обязывает, наверное.
Нет,
да?
Я не стандартный товарищ, на самом деле. То есть я аналитик, я там статистик, я как бы директор, я с деньгами и так далее, да, то есть поэтому я перебрался в Москву, ездя сюда 10 лет раньше, да, то есть летая сюда каждую почти неделю, я Москву уже знал, понимал и так далее. И когда я здесь выбирал, я выбирал место обитания, исходя из логистических перемещений. Mm-hmm. И, соответственно, здесь я тоже сразу взял участок за МКАДом, то есть за Москвой, да, то есть и маленькую-маленькую квартирку в самой Москве.
Да ладно, я директор, я с деньгами.
Да. И, соответственно, построил там, ну, почти достроил дом и так далее. И живя за МКАДом, живя за это, там без машины невозможно. Хотя сегодня я у вас здесь, и машина моя осталась там.
Давай, пожалуйста, почему ты здесь не ездишь на машине?
Ну, смотри, я на чем ты ездишь? Я из Челябинска переехал, он почти что земляки с тобой.
Да,
но
ты совсем давно переехал.
Почему? 10 лет назад.
Давнее, чем я.
Давнее, чем ты?
Да.
Ну, я тоже машину оставил дома, на самом деле. Но вот у меня был главный стимул оставить ее дома, это, конечно, паркинг. То есть у меня-то еще было сравнительно немного водительского опыта, и, соответственно, меня очень беспокоила возможность того, как парковаться. Потому что я переезжал еще как бы в ту непохорошевшую Москву, когда были очень узкие тротуары, и все парковались друг у друга на головах. Я точно знал, что я не смогу этого делать, потому что у меня сравнительно скромная машина была и есть, Chevrolet Lanos. То есть она там не предусмотрена ни парктроник, ни камеры заднего вида. Соответственно, перевозить ее стало абсолютно бессмысленно. Я очень рад, кстати, когда был каршеринг наконец появился, потому что там где-то с 13 по, слушай, 17 год, как бы это было довольно кисло и в плане такси, и в плане всего. То есть там общественный транспорт стал расцветать уже ближе вот к 20-му, ну, ко второй декаде, короче.
Ну, когда все похорошело, и транспорт похорошел, да.
Слушай, это правда.
Я, кстати,
да.
Не езжу в центр вот на машине. То есть я
так
поэтому...
Там парковка.
480 рублей. Поэтому не езжу сюда, я приезжаю, то есть общественный транспорт. Мне, кстати, сравнивая другие города с Москвой, в Москве развит общественный транспорт шикарно.
Очень.
Вплоть
до
того, что за Москву можно уехать на электричке, там еще где-то. А в самой Москве метро, там...
Хотите,
трамвай,
расскажу про гнилой там... Запад? Почему про него не рассказать? Вот у меня в голове сейчас сразу картинка, как мы с девушкой в подпарижье возле Диснейленда. Идет забастовка рабочих как раз тоже из тогдашней пенсионной реформы, которую тогда уже хотел провести Макрон. И последняя электричка уходит в 16:30. Мы оказываемся на перроне в 16:32. Мы целуем двери, платим за Uber до нашего дома, который был возле вокзала Сен-Лазар. 350 евро. У меня просто сердце чуть... Ну, короче, жаба меня душила всю дорогу,
и
потому что...
ты просто не можешь уехать.
Да, потому что иначе ты остаешься где-то в середине ничего просто.
Да.
Вторая картина, которая у меня стоит перед глазами, это там другой, в общем, другой крупный европейский город, довольно, ну, точнее, не крупный, а маленький. Тоже время 4 вечера, началась какая-то забастовка. Иди пешком домой. И даже такси, блин, не вызвать, потому что Uber в этом городе не оперирует.
В Штатах? Ну какое-то такси есть же другое.
Ну, ну вот так, с рукой.
С рукой.
С рукой, да. С руки, с наличными.
Ben, I need help.
Поэтому я думаю, что вот вокруг Москвы и в Москве, то есть такси вообще нет проблем. И тем более сейчас, когда Яндекс.Такси как бы немножко цены, ну, так скажем, не то что опустил, а...
Стабилизировал, в смысле.
Да, стандартизовал и так далее. Ну, то есть, в принципе, сейчас, ну, если тебе надо срочно и куда-то, ну, можно и такси использовать.
Что-то удивилась.
То есть много разных вариантов по перемещению. По мобильности в Москве очень много разных вариантов.
Давайте смоделируем какую-то ситуацию, да, вот ты юный там абитуриент-студент, который только приехал в Москву, да, или там съехал от родителей. Есть выбор, действительно, есть возможность, там, не знаю, родители дают машину, свои деньги есть на машину, либо вот при каких условиях имеет смысл личный транспорт приобретать, при каких пользоваться общественным такси и каршерингом?
Ну, смотрите, если ты просто перемещаешься из точки в точку, автомобиль не нужен. То есть автомобиль нужен, когда ты едешь куда-то в магазин за покупками, тебе что-то надо привезти. И, соответственно, ну вот либо каршеринг, да, то есть либо...
Они там... всегда есть, поэтому вот с покупками
тяжело. Когда у тебя дальше семья, дети и так далее, там без вариантов надо с утра развести там по садикам, по школам, по еще чему-то и так далее. Ну, то есть вот сейчас очень... Если мы учились, там наше детство прошло, но в том, что все-таки отводили в школу ближайшую там и так далее, то все сейчас так. Все выбирают школу, выбирают садик, и вот эта вот постоянная развозка детей, то есть на каком-то там такси с непонятным водителем, иногда даже страшновато бывает.
Смотрите, для самых занудных зануд я специально нашла цифры, стоимость 1 километра на личном автомобиле, на такси и на каршеринге. Я думаю, вы знаете прекрасно эти цифры. Как ты думаешь, вот где дешевле всего километр обходится?
Еще раз перечислю варианты: такси, каршеры и что-то.
Личная машина. Самый дешевый и самый дорогой.
Слушай, я думаю, самый дешевый такси, самый дорогой личный автомобиль.
Ровно наоборот.
Наоборот?
Значит, что считали, собственно, эти аналитики? Они считали, конечно, стоимость амортизации, возможные штрафы, оплату парковки, транспортный налог и все такое прочее. И вывод у них получился вот такой. В Москве новая машина ценой до 2 миллионов рублей обходится 1 километр пути в 15 рублей в среднем. 1 километр 15 рублей. Такси. 32 рубля за 1 километр, и каршеринг 21 рубль за километр. То есть каршеринг занимает второе место. Каршеринг серединка такая, самая дешевая свой.
Как вы используете автомобиль? Если вы используете автомобиль и такси каждый день, это одно, да, то есть, а если вам надо 2 раза в месяц, то вот эта стоимость километра, она не так страшна. 2-3 раза в месяц использовал такси, и на круг, то есть у тебя может оказаться выгоднее. Все зависит от вот этого вот повседневного использования.
Ну, эксплуатация,
здесь, наверное, считали с каким-то определенным...
Средний пробег. Средний, брали средний годовой пробег,
ну,
делили,
видимо,
на количество
дней. Что ты на такси
вот
тоже проезжаешь там 15 тысяч километров в год. То есть как бы...
А что нет?
Вот, ну да, то есть как бы... Поэтому...
Ты просто таксист.
То есть если у тебя есть дача, условно говоря, то тебе на такси будет еще дороже ездить туда, да?
Если у тебя дача не в 12 минутах.
А если ты дачу нашел, да, в 12 минутах от МЦД, то МЦД однозначно дешевле. Здесь есть лайфхаки, например, там, ну, из моих там жаворонок можно ехать, например, через Славянский бульвар, да, и дальше ехать на метро с бесплатной пересадкой. И платишь ты за эту поездку, там меньше 100 рублей.
Да. Да.
То есть ты за 100 рублей попадаешь в город, и за 100 рублей там возвращаешься из города. У тебя при этом тебе 50 километров сюда. У тебя даже просто стоимость бензина будет дороже, чем вот эти. Поэтому что и как считать?
Самое главное, чего мы отталкиваемся, я так понимаю, это твои маршруты, твои личные маршруты. Да. Вот внутри дня, там, внутри месяца, внутри года.
Совершенно верно. Эксплуатация автомобиля в целом.
Да. И поэтому вот какому-то молодому студенту вполне без машины легко обойтись даже. То есть, особенно
когда
в Москве.
У него начинаются дети, семья и загородный дом.
Ну, то есть,
вот
конец первого курса.
Да, вот он обрастает каким-то хозяйством. То есть, когда вот человек обрастает хозяйством, то для хозяйства машина уже как бы нужна. И опять же, кто как к этому относится? Кто-то вообще считает и говорит, что ему выгоднее там автомобиль в аренду. То есть есть же вот эти вот подписки на автомобиль, есть тема. И у нас есть там, у меня есть знакомый, который постоянно доказывал всегда на всех мероприятиях, там, встречах, что вот подписка – это выгоднее. Хотя вот вроде на цифры раскладываешь, но дороже получается.
Так, слушайте, ну, Сберавто, они же не взлетели с этой истории. То есть это бизнес какой-то странной части болтается.
Никто не взлетел, и на самом деле все эти бизнесы были еще и дотационными.
Да, ну, конечно.
Им хотелось это показать и зайти, но на самом деле это не настолько там выгодный был, как бизнес вот этой с подпиской.
Можно,
а каршеринг, в принципе, за счет чего он живет? Он за счет именно того, что это поддержка со стороны правительства Москвы и бесплатно.
Они фондируют, да?
Ну да, да, да. То есть есть же многие города в мире, да, где пытались запустить каршеринг, и он не пошел.
Ну, все остальные города.
Очень много городов, потому что там, где город сам не датирует, вот места стоянок, места
парковка,
там,
прежде
это все, да, прежде всего, да, парковка, да, да, то есть как бы... Там вообще не работает эта тема с каршерингом.
У меня осталось два, на самом деле, всего уточняющих вопроса. Сергей, один прям для меня очень болезненный, а второй так поговорите, возвращаясь к Тесле дизельной и на механике. Электроавтомобили. Какова их судьба в России?
Слушай, не устаревший тренд вообще об этом говорить?
Нет, тема очень актуальная. Вот сегодня,
это про дотации,
да,
я вспомнил. Вот обещают же дикое количество льгот.
Сегодня я с утра был на конференции по электромобилям, и параллельно проходила вторая конференция по электромобилям, где мой там партнер Сергей
Удалов. Значит, там транспортные льготы, там парковка обнулена, да?
Тема,
не бери, не
вот, вот
заправок
она,
нет,
она...
правда, по России.
Зарядок.
Зарядок,
3400 зарядок на...
На всю страну?
На всю страну.
Из них 3000 между Москвой и Питером, ну и вот серьезно? В пределах этих
городов. А
знаете,
сколько парк электромобилей в России сейчас, вот на данный момент, чистых электромобилей?
700?
А?
700?
Да нет, ну, очевидно,
20 тысяч.
Да, больше, чем зарядок.
Уже?
Подождите, 20 тысяч, а зарядок 3400. Одна
вопрос.
Зарядка на 7 автомобилей.
Ну, изнашивается адски.
Нет, звучит нормально.
Легко. Это самый высокий показатель количества зарядок на один автомобиль.
Концентрация. Ты выезжаешь,
например,
из Москвы?
Например, в Казани, где мы очень много построили зарядок, да, то есть там оказывается, что сейчас один автомобиль на одну зарядку.
Ну, это вообще шикарно.
Индивидуальный план.
Индивидуальный план, да. И так далее. То есть, поэтому, то есть, такой супер проблемы для того парка автомобилей.
Слушайте, а мы сейчас говорим исключительно про электроавтомобили или гибриды?
Нет.
Да,
ну, а гибриды есть же с подзаряжаемые, ну, да, то есть, как бы, поэтому...
Сами от себя.
Да, то есть, Prius тот же, его не надо втыкать в розетку.
Ну, это да, он сам от себя
заряжается. Есть подзаряжаемые гибриды, да, то есть там, ну, тоже небольшое количество. Mm-hmm. Вот тема не супер зашла на самом деле, вот, которые пхевые вот эти вот. Они как бы, ну, есть, но не настолько актуальны. Так это 3500, это получается заряды, которые общественные, частные и так далее. А еще большая часть владельцев электромобилей живет в своих домах. Знаете, какая модель электромобиля в 2021 году была самая продаваемая среди новых автомобилей?
Volkswagen?
Нет.
Ну, Tesla.
Нет вариантов.
Ну, не «Москвич 3Е», да?
Да.
Его не было еще тогда. Сокровище наше.
Porsche Taycan.
Porsche
Taycan был самая продаваемая модель в России. Там порядка тысяч машин.
Ну, Taycan новый, правда.
900 продали. В 21-м. А вторая модель?
Опять Volkswagen.
Нет, Audi e-tron.
Audi
e-tron. И та стоимостью там под 10 миллионов.
Там 10 миллионов, 100%.
Электромобили сейчас...
В общем, это простая комплектация.
Это очень дорогая игрушка для очень состоятельных людей.
Кто их покупал? Те, у кого есть свой
понятно
дом, для кого,
ну,
это,
да,
там третья машина в семье.
Своих машин, да. Мне это самое важное. Станет когда-нибудь электромобиль доступен обычному человеку?
Да.
Когда?
На Дальнем Востоке сейчас Nissan Leaf с правым рулем.
На Дальнем Востоке, ну, на Prius, там любое такси на Prius.
И вот из этих 20 тысяч машин в стране, да, то есть 13 тысяч, это Nissan и Leaf, которые гоняют по Дальнему Востоку, Сибири с удовольствием, и люди тащатся от них, потому что там у них и электроэнергия дешевле, там возможность зарядки там в ночное время за вот такой тариф, и стоимость обслуживания ниже, и т.д., и т.п. Электромобиль станет популярный, массовый, когда его цена будет сопоставима с бензиновым дизельным аналогом. А сейчас, например...
Они все быстрее сближаются, эти
ну
две цифры.
Ну как сближаются? Вот вы же только что вначале сказали, «Москвич 3» и «Москвич 3Е». Это стоит 2 миллиона,
да, разница
а тот...
полтора.
3,5. 70% еще плюсом надо, да? То есть как бы уже неинтересно.
Это если мы по москвичам меряем, а если мы приусами меряем, например.
Но за этот год,
опять
же,
гибриды.
Очень много уже марок, моделей электромобилей. Есть Volkswagen ID4.
ID4, который... он очень классный.
Причем он из Китая.
А,
на
да?
удивление, да. То есть
выглядит он восхитительно.
Он выглядит восхитительно. Есть нюансы с зарядным портом, который есть стандарт европейский, есть стандарт китайский, а у этого стандарт
китайский,
да, то есть там переходники нужны и так далее. То есть есть нюансы на самом деле, то есть вот как бы не на каждой зарядке ты зарядишься. Вот, то есть нюансов очень много. Есть Эволют, сейчас вот как бы российская сборка, то есть китайский там Dongfeng лежит в основе этого всего, но есть вот iPro, вот эта модель, которая сейчас самая продаваемая в этом году, вот уже Эволют iPro, это российский автомобиль, который с дотациями собирается в России.
И сколько эта красота стоит у нас?
Я сейчас могу ошибаться, ну там за 3 миллиона выше туда.
Слушайте, у меня, знаете, что в электромобилях, как будто ты говоришь прямо совизацию? Это же вопрос климат, или это уже не является вопросом климата? Ну, то есть, нет, типа, экстремально низкие температуры.
При холоде экстремально низком, да, при экстремально низком быстрее идет разряжение батареи, и дольше батарея заряжается. Заводится легко, там, тепло в машине легко, там просто почаще. Идеальный для электромобиля цикл это какой? Это ты день ездишь,
всю ночь заряжаешь.
Ну, поставил на это, ну, как телефон. То есть ты поставил на зарядку, и тебе хватает вот этого дневного пробега 150 тысяч километров. Там, ой, не
150 тысяч.
150 километров. Там, да, ну, 100. То есть ты из-за города приехал, поездил по Москве, уехал за город. Обратно. Ночью поставил его на зарядку, зарядился очень дешевым ночным тарифом. Утром из розетки вынул, снова поездил. И, пожалуйста, и живи,
идеально,
и езди.
Живи.
Еще в Москве. Ты паркуешься где угодно бесплатно.
Ты же вообще
мало
плюс.
Того, с этого года там ввели бесплатный проезд по платным дорогам,
да,
еще лучше и так далее. То есть в Москве это тема, прям тема.
Ну, пожалуй, приобрету Porsche Taycan.
Да,
прям, да, вдохновляюще.
Нет, хотя бы ID3.
ID4 будет, да, норм, есть, только без китайского порта.
Да, то есть, ну, как... Поэтому, ну, вот
сказка,
если...
Сказка, ложь, давний
это,
намек.
Это такой же там, ну, стоит 100 баксов резина, да, то есть для европейца, ну, за 100 баксов, значит, 100 баксов, то есть 100 или 100 евро там.
Сербская резина мой выбор.
Сербская, Сергей... вот Кармаран, посмотрите.
Добже, добже.
Добже, да. Спасибо.
Сергей, ну, вау. Да, Багрий, большое спасибо.
Вам спасибо, что пригласили. Зовите еще.
Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.